Здравствуйте, дорогие друзья. Мы, как всегда, встречаемся с вами днем. И Виталий Марков. Ой, Матвеевич, здравствуйте. Как давно не удавалось вживую. Спасибо вам большое. Вы расширяете мой новостной спектр. Я скоро еще его больше расширю. Ну, те передачи, которые будут дальше в моем канале, они будут в записи, но это значение не имеет, просто они будут не мои сольные, они будут с гостями, но вы понимаете, что гостям не всегда удобно время прямого эфира, а то, что зависит от меня, это идет в это время. Кстати, это одна из причин, почему я без гостей. Ну, вы знаете, несколько есть причин, и с ними сложно разговаривать и так далее. Я переезжаю, ну и прочее, прочее. Кроме того, гости обычно повторяют в эфире здесь то, что они говорили на других каналах. А я не повторяю. Вот. Ну, я, конечно, не самый такой с большой головой, но, по-моему, 58-59 размер как-то вот шапка налезает. Ну, хорошо. Вот Орландо сказочная на лате пишет. Доброе утро из Орландо. Солнечное тепло. Жду в гости. Свободная гостевая комната ждет. Я вам хочу сказать, что я очень благодарен многим. Извините, буду немного кофе пить. Ой, я борюсь со своей кофемашиной. Просто объясню. Есть два вида кофемашин. Вот так вот, если разобраться. Есть кофемашины-автоматы, вы знаете, автоматы, ну, вот эти вот в основном, да, которые ты вот нажимаешь, сделать кофе, и они тебе делают кофе. И они тебе делают вкусный кофе и так далее, так далее. Но я вот купил машину, которая, вы знаете, вот, значит, мелит кофе, потом ты завариваешь кофе и так далее, и так далее. А вот эти машины сделаны иначе, в них нет вот такого, чтобы они тебе сделали большую чашку кофе, как в автоматической машине. У них есть такая история, которая... Это я вам все рассказываю, пока собираются люди. У них есть такое понятие там «американо». Значит, ну, «американо» делается совсем иначе. Это именно «американо». Я вам объясню, в чем дело. Ну, знатоки знают, а те, кто не знают, тем я объясню. Американо – это такие писи-сиротки-хаси, как принято говорить. Значит, тебе наливается немножко кофе из машины, а после этого там есть такой носик, и из него просто льется горячая вода. То есть ты получаешь не пролитый через сам кофе, то есть кофе у тебя немножко, дальше там еще в этой штуке остается кофе, который нормально можно пролить, но тебе заливается туда вода. И получается абсолютно отвратительный звук, отвратительный вкус. Я, значит, пошел к ребятам, поэтому я долго себе вот такую вот машину, такую, знаете, вот, которая сама мелит, которая сама делает, я ее, там, так сказать, никак не покупал. В общем, купил. И вот теперь я с ней борюсь. Почему? Потому что, ну вот, например, сделай мне эспрессо. Хорошо, эта машина настраивается. И я там можно выбрать количество воды. Я выбрал самое большое количество воды на эспрессо. Это вот такое количество воды. То есть, если на эспрессо полагается там, я не помню, 25 или 50 грамм, или сколько-то там воды, ну, чтобы был настоящий эспрессо. Ой, на таблетках у меня, на всем этом есть. Дело не в этом. Я просто хотел от этой машины добиться вот такой вот истории. Пока что это невозможно. И когда я пошел в магазин, и там есть эксперт по вот этим машинам, ну, вот знаете, которые сами мелят, потом рожок вы делаете, она сама кипятит, ну, не кипятит, до 68 градусов она делает молоко и так далее. Он мне сказал, а эти машины для этого не предназначены, это для гурманов. Я говорю, ну, я гурман, но мне что, обязательно? Он говорит, да. Вот когда вы берете автоматическую машину, вы нажимаете кнопку «кофе», и оно там называется не «американо», а «кофе», и он просто делает вам большой кофе. Вот такая вот, история. Ну, буду бороться, буду смотреть. Там безумное количество, этих самых видов кофе. Кроме того, сейчас появилось несколько машин, которые как бы, вот почти, еще 200 человек и начнем, которые совмещены, то есть это классическая машина, вот такая вот автомат, но кофе ты можешь в ней сделать, в ней вверху стоит бак, в нем засыпается зерна кофе и так далее, понимаете? Но сама машина, она как автомат. Ну, в общем, тут столько секретов, вот, сколько существует кофе, столько секретов. Кстати, я вам хочу сказать, что у меня есть этот материал, просто я вам говорю, такое количество материала, чтобы, нет, ну, wok and lex, чтобы получить ровно полную кружку кофе, нужно взбить молоко. Нет, я часто не взбиваю молоко, хотя у меня все для этого есть. И сама машина взбивает молоко. И вот, Петя Степанов говорит, сейчас у меня была реклама. Это для меня важно. Важно, ребята, потому что... Ух, вкусный. Потому что, честно вам скажу, вот Пол Мор говорит, уже 3 рекламы прошло. Ну, в общем, ну вот да, видите, давайте вот немножко еще про кофе и про рекламу. Виталий Марков, у нас на рынке мужчина, сириец, варит в песке в турке с приправами. Напиток выходит грамм 70-80. Бодрит. Да, это правда. Вот более того, здесь вот турки, кому как не туркам варить правильный кофе. Они его варят правильно, у них, значит, песок. И они, знаете как, ради вас открыл рекламу в газете. 7 футов под килем. А какую рекламу в газете вы открыли? Значит, знаете, как они делают? Очень интересно. Они доводят кофе до почти кипения, потом они убирают его, оно опадает, потом опять и опять. То есть 3 раза. Вот они считают, что только после 3 раз это работает. Понимаете? В общем, что я вам могу сказать? Это целая история про кофе. Знаю, но это единственный способ получить из нее именно полную кружку. С ней это именно приготовить его полностью, иначе действительно эспрессо или кофе в мини-чашке. Вы правы, но что я делаю? Я нажимаю один раз, например, эспрессо, да? Он наливает меня, потом я нажимаю второй раз. Он же не мелит уже кофе, кофе в рожке. Он проливает, и получается совершенно замечательно. Ну, в общем, понимаете, в чем дело? Это такой целый мир, где спасибо большое фирмам типа DeLonghi. И вот эта вот штука, которую я купил, это австралийская фирма Sage. Это такая австралийская, да, австралийская. Ну, у нее штаб-квартира в Австралии, она так везде. В общем, короче говоря... Есть очень много всяких устройств, которые заваривают кофе, и кофе – это некое удовольствие. Ну, вы знаете, и я много раз вам читал, что кофе все-таки при всех исследованиях – это благо для организма. Оно там и рак там убирает, и что и так далее. То есть мы можем в это все не верить, но... Кофе, все-таки согласитесь, это удовольствие, это приятное времяпровождение. Это не чай, понимаете? Хотя заварить такой правильный, хороший, крепкий чай это совершенно замечательно, понимаете? Но он бодрит еще сильнее. Кроме того, вот знаете, кого чай смущает? Он же крепкий. Значит, да, вот Нати Геола. Добрый день, у меня уже три рекламы прошло. Моя кофемашина простенькая и варит грамм 30 кофе. Мало, но крепкий. Нет. Почему мало? 30 грамм кофе – это эспрессо. А как? Если его водой… Так нет, ну кофе вообще как бы было придумано именно для этого. Владимир Степанович, извините, любой врач скажет, что цикорий – благо, а не кофе. Ну, я не знаю, что у вас за врачи, я не буду с ними как бы спорить, да, но тут спор абсурдный, понимаете, потому что я вам говорю одно, а вы мне говорите другое. Любой врач, вот прям вы все, вы прошли, значит, вот всех врачей, ну, это же абсурд. Понимаете? Кофе, я вам хочу сказать, что кофе это какой-то странный намоленный напиток в настоящее время. То есть, ну, я вам хочу сказать, что я видел дорогущий стоимостью 250 евро автомат для заваривания чая. Ну, вы понимаете, это абсурд. Просто нужно иметь чайник с терморегулятором, потому что зеленый чай – одна температура, 70-80 градусов. Черный чай – 95 градусов. Нельзя черный чай заваривать при 100 градусах. Он обжигается. И вот для этого выпускаются чайники с терморегулятором. Там можно установить ту температуру. То есть вы первый раз кипятите воду, а дальше вы ее уже до кипения не доводите. Понимаете, да? И когда я смотрю, как особенно молодые пары, которые экономят каждую копейку, понимаете, как они покупают самый дешевый чайник, который шумит, который, ну, что, так сказать, это сам. Мне их жалко, но я их понимаю. Понимаете? Ну, вот они покупают вот это дело. Ну, собственно, люди, и вы, думаю, можете себе позволить чайник с терморегулятором. Кроме того, современные чайники не шумят. Там написано, например, low noise, то есть мало шумов, там специально сделано так. А дешевые чайники, ну, что сказать. Тут спрашивают, влияет ли кофе на диабет. Нет, кофе не влияет на диабет. Я спрашивал у своего врача, гастроэнтеролога, и у терапевта спрашивал. Вопрос в том, чтобы вы пили кофе без сахара, либо, как я, добавляли заменитель сахара. И тогда все получается очень хорошо. Ну, хорошо. Слушайте, про кофе можно говорить сколько угодно. Я приглашу соответствующих людей. Но вы знаете, главный принцип питья и кофе, и чая. Вот почему я сейчас сделал себе, например, кофе, потому что я померил давление 112/75. 112 для меня мало. Мне нужно где-то 125-130. Поэтому я взял кофе. Хотя чай поднимает больше давления, крепкий чай, чем чашка кофе. И последнее, что я вам хотел сказать. Вот есть люди, у которых там гипертонические явления и так далее, и так далее. И они боятся вот пить чай на ночь или вот, понимаете, померили давление высокое и прочее, прочее. Я вас хочу обрадовать. Британцы, и не только британцы, выпускают чай decaffeinated, то есть чай без как бы чайного кофеина. Стоит он приблизительно такие же деньги. И вы можете его найти в интернете. Так в магазинах он не продается. В Британии, британцы очень любят такой чай. Я купил две вот такие вот коробки. Они стоят где-то 4 фунта. И вот если вечер, то я беру вот такой чай. Хотя даже чашка кофе не мешает мне заснуть. Ну, хорошо. Еще раз. Я очень люблю такие разговоры, потому что мы не только войной живем. Ну что ж, давайте теперь начнем. Не забывайте подписываться, потому что приблизительно половина... ну да, Sage, настроенный на двойной эспрессо. Один помол, три раза на кнопку воды, получается... Ну, не американо, а вот это. Вы понимаете, в чем дело? Последнее хочу сказать. Да я это сам понимаю. Я просто хотел больше воды за один пролив. Я не хочу двойной эспрессо. Зачем? Будет аритмия или что-нибудь. Я ж дедушка. Понимаете, в чем дело? Паркинсон, Альцгеймер. Зачем? Вот не понимаю, где я, что и кто вы, и что я должен делать. Ну ладно, давайте начнем. Приблизительно половина народа, которые смотрят, они не подписаны на канал. Дорогие друзья, я очень рад, что вы хотя бы смотрите и отбиваете то, что вы... смотрите рекламу. Ну, потом вы ее сбрасываете, когда появляется стрелка. Но это очень важно, чтобы были какие-то... Ну, понимаете, да? Значит, но что я хочу сказать? Подпишитесь, пожалуйста, ладно? Поставьте лайки, я вам буду очень признателен. И бросьте донаты там, кому не жалко, на кофе. А то вы только Витошкину бросаете. Ну, хорошо. Давайте теперь начнем. Тут появилась некая тенденция, которая меня страшно радует. Я вам сейчас расскажу. Но давайте начнем с главных заголовков. В Швейцарии начался новый этап мирных переговоров Украина-США-Россия. Ну вот тут фотографии вы можете посмотреть, я имею в виду у себя в интернете. Огромный П-образный стол, за которым масса людей сидит. Три знамени, Швейцария или там, по-моему, Швейцария, да, нет, четыре знамени, Украина, Россия, Швейцария и Соединенные Штаты. Значит, сейчас посмотрим официоз, официоз очень важен. Начинаем, Умеров написал, очередной раунд переговоров в трехстороннем формате, Украина, США, Россия. Спасибо американской стороне за вовлеченность и последовательную работу в переговорном процессе. Благодарны Швейцарии за организацию и предоставленные условия для проведения встреч. По словам Умерова, украинская делегация имеет согласованные с Зеленским согласованные... Сейчас. Я на фото смотрю. Согласованные с Зеленским рамки работы и четкий мандат. На повестке дня вопросы безопасности и гуманитарные. Работаем конструктивно, сосредоточенно и без лишних ожиданий. Наша задача – максимально продвинуть те решения, которые могут приблизить устойчивый мир. Ну, это понятно, правильные слова. Значит, я хочу сказать, что Украина невероятным образом интенсифицировала свои нападения дронами и ракетами на Российскую Федерацию. Просто, я вам хочу сказать... Простите, что-то просквозило или что. Просто невероятно. Итак, Генштаб, силы обороны, заголовки. Поразили российский корабельный вертолет К-27. Прекрасно. Наземные дроны выполнили более 7 тысяч миссий за месяц, Федоров. Россия убила дронов трех работников Славянской ТЭС. Ну, не без этого. Трамп, ну его начинается, Украине лучше быстро сесть за стол переговоров с Россией. То есть как быстро? Побежать в эту комнату? Так, идем дальше. СБУ и нацполиция за сутки разыскали и задержали подрывника авто в Одессе. Ну, так... Россия начнет полностью блокировать Телеграм с 1 апреля. Ну, 1 апреля никому не верю, но, ну, значит, начнут блокировать, ну, начнут что делать? С 1 апреля. Это пишет база. Дальше. Генератор загорелся в салоне красоты в Киеве. Иран пригрозил перекрыть главную артерию, энергетическую артерию планеты. В прошлом году враг атаковал объекты Нафтогаза больше, чем вместе за предыдущие 3 года. Ну, украинцы отвечали. В Ленинграде, в Ленинградской области загадочная, абсолютно непонятная история. В Ленинградской области Российской Федерации взрыв разрушил военную комендатуру. Есть погибшие. Тут что интересно, что никаких прилетов туда не было. Ну, может быть, кто-то занес взрывчатку, что-то такое. Обещаю быть опорой до конца жизни. Во Львове женился 29-летний ветеран с двойной ампутацией. На Украину идут снегопады, а в четверг начинается потепление. Дальше. Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал в Краснодарском крае Российской Федерации. Дальше. В Крапивницком чрезвычайники эвакуировали сотни животных из затопленного приюта. Дальше. Во Франции отпустили танкер теневого флота России после уплаты штрафа. Интересно, какой штраф? В блоке Мерца считают, что территориальные уступки Украины могут укрепить позиции Российской Федерации. В Соединенных Штатах во время хоккейного матча детских команд произошла стрельба, есть погибшие и раненые. В России вспыхнул НПЗ после удара дрона. Ударили по логистике русских в Донецкой области. Так, теперь посмотрим еще. Здесь другие заголовки. Военный мобильный оператор. Почему государство создает отдельную связь для вооруженных сил Украины? Ну, понятно, зачем. Понятно, зачем. Так. Все. Теперь давайте я посмотрю ваши сообщения, как всегда, и после этого погнали то, что я засейвил. Так, будут внуки, будете дедушкой, а пока мужчина 72 уровня. Не, у старшего сына есть сынок, поэтому я дедушка. Так. Вы тут про кофеварки, но уже закончили. Так, хороший вопрос, Зинаида Холошенко. Почему Умеров, имеющий недвижимостью и семью в Филадельфии, занимается переговорами? Дорогая Зинаида Холошенко, я хотел бы вас спросить, почему Умеров, имеющий недвижимость и семью в Филадельфии, занимается переговорами? Вообще ответ такой, по качану. Такое решение президента Зеленского. Черт его знает, почему он так решил. Понимаете? Там вообще в переговорной команде, ну, например, глава партии, глава фракции президента там. Вот что он там делает? Для чего он нужен? То есть... Туда надо тогда Медведева посадить с другой стороны, потому что Медведев глава фракции «Единая Россия» или партии. Ну, в общем, неважно. Вот, понимаете, так... Арахамия, да. Чего там делает Арахамия? Ну, что-то делает. Понимаете, в чем дело? Что-то делает. Для чего-то он там есть. Потому что Зеленский мог бы сменить кого угодно на кого-то угодно, но все там есть. Нам только не говорят зачем. А раз не говорят зачем, понимаете, в чем дело? Я вам много раз говорил. Там есть президент. Вот хорошо, что вы мне сообщаете про рекламу. Это не надо делать каждый день, но для меня очень важно, вот как идет реклама, чтобы я понимал. И пишите страну, потому что страшно интересно. Я не буду от вас дальше это требовать. Просто мне интересно, как она идет и так далее. Потому что, ну что делать? От нее я завишу. Не будет рекламы. И я же даже на ваши донаты не смогу протянуть канал. Понимаете? Генерального спонсора нет. Хорошо, теперь идем... Да, знаете, что я хотел вам сказать? Тут интересная история. Что я пью такое вкусное? Кофе. Смотрите, сегодня я увидел в Фейсбуке написано «Трансляция форума, форума Свободной России». Значит, я зашел туда, действительно идет трансляция, я ее стал смотреть сначала. То есть открытие, да, оно, по-моему, там 3 дня или 2 дня, я не знаю сколько. Уже очень много интервью и прочее, прочее, прочее. И я вам хочу сказать, я был поражен. Если вы хотите, это я обращаюсь и к украинцам, и к россиянам, посмотрите, пожалуйста, вот это первое открытие. Там... Каспаров выступает, там Фейгин выступает и так далее, и так далее. Я был поражен. Они все говорят об Украине. Каспаров сказал, что без победы Украины Россия никогда не изменится. И все в таком духе, что надо всячески помогать Украине. Потом... Фейгин исключительно про Украину. Ну, вы знаете, он въездной в Украину, он приезжает, уезжает и так далее. У него, ну и кроме того, я очень его уважаю, он умнейший человек, профессионал и прочее, прочее. Но это же форум Свободной России, а они все говорят про Украину. Абсолютно все. При этом, в отличие... в отличие от Навальной, они не боятся говорить именно о победе Украины. Что нужно, да, форум в Вильнюсе, что нужно давать оружие, что и так далее, что нужно тем людям, которые попали, вы знаете, в ПАСЕ, ну, оппозиция у них там, что надо отстаивать интересы Украины и так далее. Я был поражен. Я понимаю, что эти люди все под уголовными делами, под Интерполом, под все они негодяи, подонки. Это я все понимаю. Но вот как говорят свободные люди. Я понимаю, что они не могут уговорить, например, фон дер Ляйен или там какие-то других европейских людей, что они нас должны сегодня, вот прям сегодня, принять в европейское сообщество. Но кто его знает? Понимаете? Помощь европейская и так далее. То есть я был поражен, честно вам говорю. Вроде о России нужно говорить, но они смотрят в корень. Россия останется все той же галимой империей с Путиным во главе, распуфыренным, если не будет победы Украины. Ну, вы понимаете, что я говорю про победу. То есть победа Украины – это не дать Путину заявить, что он победил. Вот Смилейн пишет, я сегодня смотрел, очень интересно. Во всяком случае, я очень доволен тем, что я увидел. Полный зал людей. И понимаете, вот мы любим иногда говорить такую фразу. Нет, нет, 21 век, никаких подвохов нет в их словах. Они поняли, ну, а вот опять, я не люблю слово «поняли». Путинская империя строится на войне, войне с Украиной сейчас как минимум. Не дать ему победить, Это его проигрыш, его крах. Мы же это с вами понимаем. А дальше все будет автоматически. Придут вот эти все 800 тысяч, начнут требовать зарплаты, вот тогда с него куски и полетят. А сейчас, когда он говорит, СВО идет по плану, надо максимально, и они это прямо говорят. Ну, спасибо им большое. Они говорят, вот еще раз повторяю, нет, это не развал России, Татьяна из Киева, это никакой не развал. Успокойтесь, пожалуйста, я много раз говорил вам об этом. Хватит про развал России. Как-то не разваливалось до этого, не развалится и сейчас. Советский Союз не в счет, потому что это вообще другие государства. Почему, Роман Москаленко, Фейгин и Каспаров сначала так топят, а остальные вряд ли? Вы же не видели? А я вот буду смотреть, у меня, я на паузу поставил, буду смотреть, что они это самое. Так, а теперь перейдем, собственно, к нашим, так, сейчас медиатека, вот. Что-то буду проматывать на вечер. Значит, председатель морской коллегии Патрушев, он, оказывается, еще и председатель морской коллегии. Послушайте, ну это как полагается. Любые попытки морской блокады нашей страны абсолютно нелегальны с точки зрения международного права. Да и понятие теневого флота, которым представители ЕС размахивают на каждом углу, является юридической фикцией. Тем не менее, в качестве первого шага мы задействуем общепризнанные дипломатические и правовые механизмы. Но будем честны, надежды на то, что Запад сохранил хоть малую толику уважения к дипломатии и праву, почти не остается. Кусок говна? Кусок говна. Понимаете, надо же ему это говорить. Вот он и говорит. Просто, знаете, у них какого-то нет понятия стыда. Ну, у человека же должно быть понятие стыда. У них нет понятия стыда. И вот вчера я говорил про вот этих идиотов всех. Просто удивительно. Ну, удивительно. Говорит, что ему... Вот смешно. Это гениально. Да, да, видели фильм Миши Козырева про украинскую музыку во время войны. А вы видели Катю Катрикадзе? Ведь, понимаете, дождь, он тоже мигрировал. Ну, как бы мигрировал в понимании. Они ведь были такие очень как бы нейтральные, особенно после того, как их противозаконно, я еще раз повторяю, противозаконно, вы знаете, это решение отменено, их выперли из Литвы. Из Литвы или из Латвии? Откуда их выперли? Они были в Литве, по-моему, в Латвии они были. Ну, вы помните, эта история с этим корреспондентом, который сказал «наши мальчики» и так далее. Потом это решение отменили, но они себя нормально чувствуют в Нидерландах, я к ним приезжал, они мне показывали все. Ну и вот Катя Катрикадзе, которая, Латвия, да, которая абсолютно, ну, против нее и против Дзятко уже там 5 уголовных дел, она же получила 9 лет, мы же об этом говорили, помните этот эфир? Значит, все удивительно. Они все прекрасно все понимают. Почему? Потому что мир пробовал и так, и так, и так, и так. Но получается только одно. Украина в данном случае гарантия уничтожения, вот здесь вот написал Леня Варламчук, не развал России, а развал диктатуры. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Представляете, вот вдумайтесь, какая жуткая... Нати Геола пишет. Италия, реклама на рекламе, только написала про кофемашину, и сразу мне всунули рекламу про кофемашину. Смешно. Видите, как оно работает? Она написала слово «кофемашина», тут же следят, следят. Нати Геола, вы меня, да. Понимаете? Они вдруг поняли, что вот это можно, вернее как, не вдруг поняли, а по остаточному принципу. Они увидели, как, понимаете, в чем дело? Ведь это же правильное стадное чувство, стадное, защищать своих. Ну, ты из этого племени, ты защищаешь своих. Так мир устроен, для этого и разные языки, для этого... То есть ты защищаешь свое комьюнити. Но когда ты видишь, что 410 тысяч, я не перестаю об этом говорить, значит, война в разгаре, убивают по 1200 человек, и за 25-й год 400 тысяч человек записалось на мясо. Ну, а какой, то есть, что отстаивать? Они не садились в кружок и не задавали вопрос этот. Так, ребята, там на редсовете, что мы будем отстаивать? Нет, конечно. Но что отстаивать? Последний бастион вот этой... идиотской надежды, что я приеду в Россию, я никого не обидела, я построю нормальное государство демократическое, это Юлия Навальная. Но с ней тоже, вот она подергается, подергается, вот она сказала, давайте все вместе выйдем против блокировки Телеграма. Ответ России – Телеграм будет заблокирован с 1 апреля. Ну, давайте не думать, что это день смеха. Это будет день трагедии. Понимаете, да? Такой. Поэтому, как она предполагается, как она предполагает, давайте выйдем все вместе. В интернете... Хотя я вот сегодня прочитал, и вам тоже прочитаю. Значит, Роскомнадзор, они сделали специальную структуру, которая собирает людей, сейчас, извините, мне, я же потом потеряю эти сообщения. Виталий Марков пишет, Матвеевич, реклама А4... На подъезде красивый солдат в шлеме со всеми прибамбасами. 5 миллионов 820 тысяч рублей. Значит, они передали в Роскомнадзор всех, кто пользуется VPN. На самом деле, я думаю, что это вранье, потому что VPN пользуется каждый второй, если не каждый первый. Они блокируют VPN, а на страничке форума 745 зрителей. А это не имеет значения, сколько зрителей, 21 век. Витошкин пошутил, что у нас здесь больше, чем у них так. Но когда идет 4,5 часа видео, понимаете, там огромного количества не будет. Вот как... Юлия Навальная, к которой я исходно отношусь с огромным уважением, кстати, вы знаете, вот Навальный вспоминали и так далее, убийство Навального и так далее, все это есть. Я просто задаю вопрос. Ну вот как? Вот здесь вот Космополит написал, снова по Берлину пройдутся в поддержку Телеграм. Ну, видимо, да. Но дело же не в Телеграм. Давайте, вот, то есть, какая у нее надежда, как она думает? Татьяна из Киева, четвертая реклама. Пишите, пишите, просто Если у вас нет рекламы, то это не означает, что у меня ее нет. Нельзя так упрекать во лжи. Перестаньте, ребята, вы сейчас еще из-за этого поссоритесь. Перестаньте. Ну, я вас умоляю. Я просто спрашиваю. Для меня важно. Только страну пишите, потому что я не понимаю, в какой стране. Вот вы понимаете, вот сейчас будет тавтология, когда я одно и то же слово, вы понимаете, что она не понимает, с чего начинается. Но вот есть гидра, а она обрубает ей щупальца, а гидра говорит, ну, ради бога, ну, хорошо, ну, давайте еще что-нибудь запретим. Ну, вы помните знаменитую репризу Пархоменко, как санкции делаются. Мы уже все им запретили русским. А майонез мы им запретили? Нет, давайте запретим майонез. Так и она. Вот давайте. Что у нас на повестке дня? Это же молодежная, да, Телеграм? Там все сидят. Там все сидят. Ага, значит, давайте выйдем. Ну, я не знаю, как она будет это делать. Она просто предложила, но предлагает не то, потому что она предлагает вот частность, вот сегодня вот это, и да, понимаете, в чем дело? А вот чем мне понравились вот эти ребята, они говорят о реальном, о победе Украины, о котором она не говорит и не скажет, по всей видимости. Кому ее слова? Ну вот сидит, вот тут кто-то писал, написали хорошую фразу. А что она может... Вот Александр пишет, даже на Гавайях идет реклама. А какая у вас реклама на Гавайях? Обещаю вам, я больше вас по поводу рекламы трогать не буду. Просто, ну описывайте, я просто хочу понять. Или я сказал про кофемолку, так у вас тоже идет реклама местного кофе. Я же этого не знаю. Ну, я понимаю, но мне жаль, что тратится время. И все это, по всей видимости, из-за руководства ФБК, которое ни с кем не это самое, мы отдельно. Ну, отдельно, но я понимаю, отдельно. Отдельно. Хорошо. Идем дальше. Почему я вдруг об этом заговорил? Я вам часто рассказываю про пропаганду. Вот я хочу... Это Бабченко написал абсолютно гениально. Значит, он говорит, знаю я одну страну, она так президента выбрала. Ну, он имеет в виду Зеленского, но в данном случае... С ума сойти. Подождите, ну просто обалдеть. Значит, Киев, было 5 роликов, медикаменты, парфюмерия. У нас в Далласе реклама есть. Республиканцы вложили большие деньги в свой пиар. То есть в моем эфире вы имеете в виду, что у вас реклама республиканцев? Обалдеть. В Италии реклама итальянская. Да, у них такое есть. Таиланд, идет реклама. Какая? Какая? Мне нужно знать, какая. С 1 марта, пишет Михаил Киев. 26. Слушайте, сегодня я не успеваю вам ничего рассказать, потому что вы столько интересного пишете. С 1 марта 26 года в РФ вступает в силу постановление правительства такое, это наделяющее Роскомнадзор полномочиями по централизованному управлению сетью связи. Все написано, чебурнет. Ну, давайте посмотрим, что из этого получится. Нора, у меня наша реклама нового вида стиральных капсул. Кошмар. В основном та же реклама, что и по телеку. Алекс Бен, у меня реклама PayPal. Александр, вот этот пишет, у меня какая-то ерунда про местный туризм на Оаху. Видите, как работает сепаратно YouTube. Он местную рекламу дает и так далее. Ничего централизованного. Где вы живете, это должно быть вам полезно. Виталий Марков смешное написал. Полгода назад после вас яхты были в рекламе. Ну да, я там сказал про яхты. Да, ой, боже мой, сколько интересного. Да, на американских, через VPN. То есть он подключился, Свят Ханенко. А зачем вы подключались через VPN? Периодически вижу их избирательную, разных кандидатов в разные органы власти, сенаты, местные и так далее. Видите? Ну, в общем, короче говоря, все написали, что будет изолировано. Да, хорошо. Все, давайте я... Да, все, хватит, я не могу больше. Значит, смотрите, что пишет Бабченко. Вот это, ну, надо же уметь. Самая разрывная штука всех времен в моем личном рейтинге, это когда в 19-м году горел Нотр-Дам в России, горел Нотр-Дам, вы помните, да? Россия 24 в качестве эксперта позвали Вячеслава Петкуна прокомментировать ситуацию, потому что когда-то он играл Горбуна в одноименном мюзикле. Вы можете это себе представить? Он играл Горбуна, и его пригласили прокомментировать, как горит. Ни архитектора, ни ничего. Артиста, который играл Горбуна. Господи, боже мой. Охренеть. Ну что, вот посмотрите, это сеть магазинов «Армия России». Видите? Главный магазин находится в военторге в Москве. Главный магазин. Рассказываю. Сеть патриотических бутиков Минобороны. Вот понимаете, когда вы говорите, что там ничего не меняется, очень сильно меняется. Сеть патриотических бутиков Минобороны, Армия России накрылась стабильностью экономического развития. Закрываются все магазины, включая флагман в Москве. Бренд, принадлежавший акционерному обществу «Военторг», оказался нерентабельным. Остатки продукции от футболок до сухпайков утилизируют, но не отправят на СВО. Персонал уволят. Контекст придает ситуации скандальный фон. Экс-глава «Военторга» Владимир Павлов арестован по делу о хищении 800 миллионов рублей на армейском вот этом вот всяком. Ущерб бюджету, по данным следствия, свыше 2,2 миллиарда рублей. Капец. Идем дальше. Сейчас занимаюсь еще самое интересное. Так, сюда, сюда. Извините, опять медицина. Сейчас у вас пойдет реклама таблеток. Только если вы напишете. Да. Нет, Виталий Марков, вы говорите, в Домодедово уже лет 10 бутик Калашников, не пойму, чем зарабатывает. Он как раз зарабатывает, потому что это, по всей видимости, от того завода, или это просто продают разную военную амуницию, не имеющую отношения к СВО. Это популярно, это как магазины охота. Помните, есть такие? Слушайте теперь. Исследователи из университета Осаки обнаружили белок под названием AP2A1, который контролирует старение клеток. Когда его подавляли в старых клетках, те начинали вести себя как молодые, фактически обращая процесс старения на клеточном уровне. В сочетании с препаратом IU1, который усиливает способность организма очищать поврежденные белки, это может стать первым реальным способом замедлить и даже обратить старение у человека. Протокол нацелен на так называемые зомби-клетки, которые накапливаются в органах и постепенно ведут организм к смерти. В лабораторных испытаниях старые клетки уменьшались до нормального размера, снова начинали делиться и демонстрировали все признаки молодости. Хотя утверждение о 250-летней жизни требует подтверждения в рецензируемых исследованиях, сама наука реальна, и специалисты по долголетию отмечают, что мы как никогда близки к тому, чтобы рассматривать старение как излечимое состояние. Это тоже будет, конечно, проблема. Но представляете, что все мы вечно молодые. Ну, во всяком случае, я предполагаю, что... Вот понимаете, я... Как это сказать? На искусственный интеллект уповаю, потому что межнаучная способность интегрировать научные результаты, то есть из этого возьмем это, из этого возьмем это. Искусственный интеллект может, человек нет. Пенсионный возраст поднимут до 120 для начала. Ну, если человек будет там, не знаю, до 100 лет молодой, то пусть поднимают, человек и так будет работать. Понимаете, к этому надо относиться, ну, как бы это сказать, не высмеивать это. Не надо высмеивать. Пишет Коммерсант. Это интересно. Коммерсант пишет про демократическую партию, кто там, так сказать. Хотя формально бывший вице-президент США Камала Харрис по-прежнему возглавляет рейтинг потенциальных кандидатов в президенты среди демократов, внутри партийной и донорской экосистемы центр тяжести уже сместился к губернатору Калифорнии Гэвиду Ньюсому. Свое веское слово сказала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Уходя из Конгресса после почти 40 лет работы, она сделала продвижение губернатора Калифорнии своим последним крупным проектом. Ньюсом тем временем выстраивает образ системного оппонента Дональда Трампа на международных площадках и все больше угрожает позициям вероятного кандидата от республиканцев, вице-президента Джей Ди Венса. Вот такая вот история. Так что... Вот вы знаете, мы говорим о том, что это чудовищная война и так далее. Она чудовищная. Но история знала такие жуткие вещи. Я вам покажу фотографию. Не беспокойтесь, там нет ни крови, ничего. Это развалины крепости. Вот, посмотрите, развалины крепости. Теперь я вам прочитаю. Мерв. Разрушенный древний город в Туркменистане. В 12-13 веке был самым большим городом мира с населением около 700 тысяч человек. В 1221 году монголы под руководством Толуя, сына Чингисхана, разрушили Мерв и перерезали всех его жителей. Это событие считается одним из крупнейших геноцидов в истории. 700 тысяч человек. Но это меньше, чем Путин убил своих. Это вечером прочитаю. Еще давайте, если мы уже говорим про, ну как-то мы медицины много сюда вставили, вот вам подтверждение одного медицинского фактора. Почему у скифов были здоровые зубы? Вы знаете, в основном нам показывают там каменный век, у них гнилые зубы, ну, все вот это. Из тысяч исследованных скифских черепов кариес нашли только у 0,26% зубов. Это абсолютный рекорд для любой человеческой популяции. Для сравнения, у большинства древних народов кариес достигал 10-26%. У нас с вами 20-40%. Получается, кочевник из Железного века имел зубы лучше, чем среднестатистический офисный работник с электрической щеткой и фторированной пастой. Оказалось, у скифов была редкая генетическая мутация. Она не позволяла им переваривать фруктозу. Проще говоря, древние воины физически не могли есть фрукты, мед и любые сладости. Их организм просто отвергал сахар. А без сахара нет кариеса. Скифы не знали, что такое шоколад. Они даже яблоки толком не ели. Джин Гекер. Спасибо вам большое за донат. На Starbucks с огромным уважением. У них неплохие кофемашины. Нет, но они свои кофемашины не выпускают. У них просто гениальные кофемашины стоят в Старбаксах, и у них очень хороший кофе. Они, знаете, они, вот это интересно, тут я даже прервусь, вам скажу. Понимаете, вот задача таких историй, как Kentucky Fried Chicken, как Макдональдс, как, ну, все вот эти, у них есть очень важная история, которую они умеют делать. Куда бы ты ни зашел, вкус, например, Биг Мака одинаков. То есть, он имеет какие-то там, с учетом местной кухни, но в принципе, когда, где бы ты ни был, когда ты заказываешь Биг Мак, ты заказываешь Биг Мак, а не что-то невероятное под названием Биг Мак. Вот это очень важная вещь, связанная с сетевым. Еще знаете, вы мне сейчас напомните, американцы, как это называется, донатс, знаете, вот это, как она полностью называется, вот где кофе и вот эти донатсы круглые разные, да, вот тоже в Берлине, в Ганновере, в Лондоне, Катя меня водила, везде абсолютно один и тот же вкус кофе, то есть вам гарантирован. Вот тут вот, например, Света Казакова написала: «Starbucks очень плохой кофе». Дело не в... На латте тоже. Подождите. Не морочите мне голову. Я же о другом говорю. Вот вы знаете офисный кофе. Это вот это American. Вот этот жуткий. Который не крепкий, но который пьет просто... Да, Dunkin Donuts, спасибо вам большое. То есть вы, вот если оно плохое, вы знаете, в Starbucks я не хожу. Потому что вам не нравится кофе Starbucks, но он там абсолютно одинаковый. Как и в Макдональдсе. Вы знаете, там вот эта кофейная МакКофе, или как она называется, вот это. Там стоят машины, и там одинаковый вкус кофе. То есть вы можете выбирать, вот где вам понравилось, там, ну вот, например, у нас с Катей была целая история. Мне очень нравится кофе Чибо. Вообще Чибо удивительная немецкая компания. Я не знал, что она такое название. Значит, Starbucks в Мексике кофе хуже не пробовала. Но я все понимаю. Вот кофе Чибо. Дорогой в супермаркетах или в магазинах Чибо. Вообще, я вам хочу сказать, что это удивительная фирма. Я сначала думал, что она только кофе там выпускает. Выяснилось, заходите в магазин Чибо, там и косметика, и женские принадлежности, трусики, пижамы и так далее, чемоданы Чибо. Они даже выпускали, у меня есть 4 штуки, интернет-радио. Я просто купил там за 5 евро такое, без пультов. Вот такое, понимаете? То есть, но кофе у них, вот вкус мне нравится. Катя категорически. Что это за вкус? Да, на вкус и цвет товарищей нет. Но, вот понимаете, вы просто знаете стабильную историю, связанную с кофе. Вот любите кофе в Макдональдсе, берете, эту нет. Ну, Нескафе, это уже другая история, не будем говорить. Значит, вернемся к скифам. Скифы не знали, что такое шоколад. Они даже яблоки толком не ели. Степь не самое фруктовое место на планете. Зато их рацион был предельно простым. Мясо, молоко, кумыс и немного проса. Вот типичный завтрак скифского воина. Кусок вяленого мяса, горсть проса, чашка кумыса. На обед то же самое, на ужин опять мясо. Звучит скучно? Возможно, но их зубы были в полном порядке. Кумыс менее вреден для зубов, чем молоко. Молочнокислые бактерии, дрожжи перерабатывали всю лактозу, молочный сахар, в молочную кислоту. Остаточного сахара практически не оставалось. Зато оставался белок, кальций, фосфор. Идеальные компоненты для восстановления зубной эмали. Вот такая вот история. Понимаете? Поэтому вот сахар, извините, я с детства, ну все же с сахаром, напиток Буратино. Я вас умоляю. Вот видите, прошла реклама лекарства от боли. Потом кто-то написал, что, значит, реклама зубной щетки. Вот интересный полезный совет. Послушайте, очень... Я уже выпил таблеточку, спасибо вам. Очень интересный полезный совет. Послушайте. Люди не меняются от критики. Если вы пилите партнера, надеясь на его изменения, вы добиваетесь обратного. Он, ой, кто-то на гарну каву, на хороший кофе бросил 5 чашек. Не на Starbucks. Спасибо вам большое. Спасибо, очень признателен. Вы даже не понимаете, насколько вы помогаете каналу. Это просто невероятно. Он уходит в глубокую оборону. Люди меняются только в атмосфере принятия и безопасности. Парадокс, чтобы человек захотел стать лучше, изменилось и измениться, ему нужно знать, что он хорош и сейчас. Это абсолютно правильно, потому что мы с вами, ну, очень сложно к критике относимся. Понимаете, она прямо... Святханенко пишет, Симплартур, кстати, о зубной пасте, доктор Тайс ее выпускает, но по другим брендам, вероятно, тестовая партия, купил на неделе, пробую. Я вот вам хочу сказать, что какая ситуация, например, в Германии. Вот если вы заходите там в супермаркет и так далее, то, ну, известные вот эти вот марки всякие и так далее, все это продается средней цены. Но если вы зайдете в аптеку, там, например, продается, ну вот как, знаете, как они их называют, медицинские пасты, все на немецком, поэтому там мне надо с телефоном, с переводчиком, где, например, 10 евро или 12 евро стоит одна штучка. То есть, что она делает, надо просто понять и изучить. Ну, у меня тут есть запас, Катя мне набросала, поэтому проблем нет. Я вот очень люблю такую программу, когда можно с темы на тему. Пишет Алексей Венедиктов, вернемся к переговорам. Основная часть российской делегации на переговорах в Женеве состоит из помощника президента России Мединского, руководителя ГРУ адмирала Костюкова и замминистра иностранных дел Глузина, который, внимание, кого они направили, который накануне переговоров предложил рассмотреть возможность введения в Украине внешнего управления. Что это, спрашивает Венедиктов, подогрев температуры перед чаем, разрывом или наоборот заключением? Будем наблюдать. Ну, херня это, конечно, извините. Украина выбирала президента, выбрала. Какое внешнее управление? Что, ебанулись, что ли? Извините, ну, нервов нет. По всей видимости, да. Вы представляете? И вот Россия, она же гениальна в этом смысле. Человек говорит, что надо ввести внешнее управление, его отправляют на переговоры. Даже не Дмитриева, а человека, который говорит, Украина, кто эти люди? Ну, в принципе, если внешнее управление, значит, Украине некому управлять. Вот эти люди, он там показывает на украинскую делегацию. Кстати, он может это сделать. Он, кто они такие? Вот внешнее управление давайте. Трамп будет президентом Украины. Хрен его знает, может, до этого и дойдет. Будьте внимательны, особенно, ну, не только Рауф Гаджиев, нифига себе реклама, а что такое? Нет, Виталий Марков, внешнее управление, никакое не совместное. Внешнее управление, наверное, российское, я так предполагаю. Значит, послушайте, это касается всех и в России, и в... Так, Екатерина Карпова, вы, наверное, новенькая у нас. Я категорически запретил упоминать Лешу Венедиктова аудитории. Вы просто, наверное, не знаете. Видите, никто больше не упоминает. Если вы еще раз его упомянете, это просто мой запрет. Я вас уберу отсюда. Вы нормальный зритель, просто у вас есть свое мнение, но на моем канале есть персоны, которые могу упоминать только я. И, как видите, никто не упоминает. Все, договорились, да, Екатерина Карпова? Все, кто пользуется VPN, слушайте внимательно. Поддельные VPN распространяются в России. В части сервисов после установки оформляют на пользователя кредиты. Я сразу хочу предупредить. Возможно, это ДЭЗа, которую распространяет государство. Понимаете, да? Потому что написано так. После установки оформляют на пользователей кредиты. Вы знаете, что это самое страшное для россиян. Сейчас в мессенджерах массово рассылаются ссылки на бесплатные VPN. После установки мошенники получают полный доступ к телефону. Схема работает так. Ссылка, загрузка, подтверждение в настройках. После чего данные используют, чтобы оформить микрозаймы, без вашего ведома. В итоге бесплатный VPN оборачивается долгами и утечкой личной информации. Тут вы мне должны подсказать. Вот смотрите, например, они знают в твоем телефоне, то есть что, прямо Прямо они все знают, чтобы оформить микрозайм? Нет, не кредит, Марков, не кредит. Микрозайм – это совсем другая история. Ну, короче говоря, я ничего этого не знаю, я не пользуюсь VPN. Те, кто пользуется VPN, будьте внимательны, так сказать. Ну, просто, ну, чтобы не было... А вдруг это правда? Мы же проверить не можем. А проверять на своем кошельке? Значит, я увидел фотографию, где украинцы надувают воздушные шары. Такие большие. Знаете, да? Метео. Да, Петя Степанов, давайте поставим лайк и подпишемся на канал. Вы прекрасны, спасибо вам. Напоминаю, что в 20 часов будет программа с Сашей Лили и с Авигдором Ярдени. «Чемодан, вокзал, Израиль». Много интересных тем и у меня. По этому поводу я там засейвил как сюрприз. Поэтому в 20 часов будет «Чемодан, вокзал, Израиль», а потом сразу моя программа в 9. Значит, Wall Street Journal рассказали, для чего ВСУ использует воздушные шары. На современное поле боя возвращается технология, которую использовали во время Французской революции – воздушные шары. ВСУ начали применять их во время ударов вглубь российской территории для разведки, транспортировки полезных грузов и как приманку. Плюсы шаров в том, что они незаметны на радарах, парят высоко над линиями РЭП и могут нести, например, ударные дроны «Камикадзе» на тысячи километров. Киев, испытывая недостаток финансирования и доступу к достаточному количеству современного оружия, обратился к воздушным шарам как недорогому запасному варианту, имеющему асимметричное преимущество. Ну, здесь мне только непонятно, как бы, почему они должны лететь в правильном направлении. И не просто там на Россию, а на конкретный объект. Ну, вот такое вот. Так что, ну, если делают, то хорошо, чтобы не делали. Ну и смешной скандал. А вы знаете, что «Нес» в переводе с иврита значит «чудо». «Нес-кафе» – «чудо-кофе». Видите, как устроились. Значит, смотрите. Пишет Аркадий Бабченко. А этот прекрасный сериал набирает обороты. В ответ, Америка, в ответ на заявку полоумной исламской активистки Нердин Кисвани о том, что Нью-Йорк, слушайте внимательно, обалдеть, что Нью-Йорк приходит к исламу и собакам больше не место в домах, потому что они нечистые. В смысле, ну, собачки дома. Конгрессмен Рэнди Файн написал пост: «Если нас заставят выбирать между собаками и мусульманами, это несложный выбор». На его ответ, в ответ немедленно налетел коршуном губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, ну вот этого, которого прочат там. «Подавай в отставку, ты российская свинья». На что конгрессмен Файн ответил Ньюсому: «Ислам не раса, придурок, это религия. Религия, лидеры которой в Нью-Йорке призывают запретить собак. Удачи притащить это в Калифорнию». Ну что, мои дорогие, спасибо вам большое. Итак, в 8 часов, в 20 часов у нас прекрасная программа «Чемодан, вокзал, Израиль». И в 21 час моя программа. Подпишитесь, пожалуйста, на YouTube и телеграм-канал Леви. Вы видите вот здесь все, как подписаться. И до 8 часов. Спасибо. Слушайте, мы с вами провели 1:15, просто не устали, да? И никто не ушел. Ну, было 2700. Вот понимаете, то, что меня потрясает. Вы какие-то странные люди. Вот я вам про это рассказываю, и про то рассказываю, и про это, и про то. Ну, вот сейчас побежали. Но вы остаетесь. Чего? До встречи, мои дорогие, в 20 часов. Я там тоже буду.